Итак, мне по праву моего рождения принадлежит право высказываться, и трактовать мои высказывания может только автор высказывания, то есть я. Сегодня будет лекция такая, как решать нерешаемые задачи. Как решать нерешаемые задачи. Ну, в названии лекции уже говорится ответ, что, наверное, их можно решать. Или по-другому, нерешаемых задач нет. Это куча пословиц по этому поводу существует. И я хотел бы сказать таким вот, ну, эпиграф, да. Люди, не можем достичь мы предела, новое лучшее слово и лучшее дело, все еще впереди, все еще впереди. Чтобы прекратили вот это вот нытье, вот эту депрессию, вот это. Ну да, что-то где-то бомбу, может, кого-то даже убили, у кого-то жилье разрушили. Ну и что теперь? Что теперь? Давай посыпать голову пеплом и так. На самом деле больше нагнетается, чем вот так вот. На одном из своих выступлений Михаил Задорнов как-то сказал: вы знаете, что я вам хочу дать сейчас? Я хочу вам дать свое хорошее настроение. И знаете почему? Потому что оно у меня и есть. Вот. Ну, понимаете, хорошее настроение есть. А скажут, а что у тебя хорошее настроение? Понимаешь, сейчас надо оправдываться, что у тебя хорошее настроение. Сейчас надо оправдываться, потому что посмотрите, какие события, какое может быть хорошее настроение. Потому что принято почему-то считать, что хорошее настроение – это результат хороших событий, а плохое настроение – это результат плохих событий. Да, есть такая концепция, бытие определяет сознание. А я утверждаю, причем это и для верующих, и для неверующих, там, и для сильных, и для слабых, что хорошее настроение определяет хорошие события, а плохое настроение определяет плохие события. Потому что, ну, сначала всегда идет метафизика, а потом идет физика. А люди думают, что физика определяет у них эту метафизику. Значит, вашей метафизики вообще нету. Вас вообще нету. И поэтому хватит ныть. Это раз. Ну и, ну, чтобы совсем уже оправдаться, да, совсем оправдаться, что у меня хорошее настроение, сейчас надо оправдаться, сейчас и чуть не измена, да, Родины, что у тебя хорошее настроение. Я хочу зачитать из Евангелия. Некоторые считают, что там Евангелие — это такая сионистская штука. Нет, я хочу сказать, Евангелие очень долго пытались сшить белыми нитками с Ветхим Заветом, и еле-еле удалось, потом его немножко там подрихтовали, а вообще оно не продолжение, а противовес. И вот зачитываю, значит, от Иоанна 8:43 по... Почему вы не понимаете речи моей? Иисус говорит. Он говорит, а они не понимают. Почему вы не... Потому что вы не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала, не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо лжец и отец лжи. А как я говорю истину, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. А вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Если ты в депрессии, ты уже не от Бога. Ты поддался на это. Ты уже находишься на площадке дьявола, и он тебе будет просто доедать. Доедать. И прошлая лекция была у меня «Различающий интеллект». Различающий интеллект, который действительно отличает добро от зла. И он же... ну, решающий интеллект, интеллект, принимающий решение. Только если человек принимает решение, он и различает, что есть что. И он видит, что все хорошо. Но когда ты перестаешь принимать решение, просто, ну, сбагрил свою ответственность на кого-то, на чьи-то, на правительство, на старшего брата там кого-то, ну, на кого-то, либо самому ничего не делать, ленивый такой мозг. Ты решение принимать не перестаешь, и ты принимаешь плохие решения, и они сбываются, и ты виноват. То есть вот твое плохое настроение, а сейчас оно и делается так специально. И мы принимаем решение. Мы ответственны за вот это вот. Это к вопросу, потому что целый Тавистовский институт на болотах, сколько там работал много лет, чтобы понизить настроение у людей, потому что пока люди в хорошем настроении, и войну-то толком не начнешь, и соседей друг другом не поссоришь. Ну, хорошее у них настроение. А, да, нормально, пошли, выпили там, помирились, да. А плохое настроение, спичку уже, и все. Понимаете, сначала понизить настроение, что они и делают. Метафизика все равно будет впереди. И поэтому написано, радуйтесь, несмотря ни на что, потому что вот тогда вы Божьи. Если я говорю, как все плохо, я уже дьявол, и я его пропагандирую, и я усиливаю его мощь. И я подпитываю там энергетикой, не нравится мне это слово, подпитываю просто его. Ну, в общем, такие дела. В общем, а вы не слушаете меня, потому что вы не от Бога. Как определить, Божий человек или не Божий человек? Он это, в духе находится, не обязательно улыбается, но в хорошем расположении духа. Он, что бы ни было, вот будет очень хорошо, плохое настроение, все по швам полезет. Будет хорошее настроение, все плохо, все воскреснет из пепла. Вот и все. Не надо отрекаться от Бога, от хорошего настроения. Вот. И Иисус, он, вот, если вы обратите внимание, он никого не пытался там переубедить, что вот мое слово правильно. Его слово просто резало людей пополам. Вот эти от дьявола, а вот эти от Бога. Вот и все, что слово делало. И мы видим, что сейчас люди такие, независимые от образования, от научных степеней, что они там подделали, они, ну, в семье просто такой вот Рубикон такой проходит, такой вот терминатор такой проходит. Одни за это. Сразу разделяются люди. Как они разделяются? Те люди, которые думают за людей, вот они уже от Бога. Вот хоть 51% акций есть у них за людей, и те, которые бескорыстно любят деньги, собственную шкуру, они уже от дьявола, да. И они совершенно иначе воспринимают реальность, совершенно реальность. Одни и те же факты они совершенно по-разному воспринимают. То есть истина мгновенна. А истина, она, знаете, в мирное время не так заметна. Истина, она очень острая. Как он не мир, но меч принес, да, и она сразу делит людей на вот тех и тех. И в жизни каждого человека, конечно, есть периоды легкие, есть периоды трудные. Ну, трудно не значит плохо, легко еще не значит хорошо. Но именно в трудные времена определяется жизнь человека, определяется его смысл жизни. В легкие времена она не определяется. Это ты по инерции что-то там катишься, сверхусилий никаких не надо. И человек, который избегает трудных времен, как-то хочет перекантоваться, посмотреть, чем оно там кончится, я пока тут отсижусь, он просто лишается своей жизни. И он сразу попадает под юрисдикцию дьявола, он перестает вообще все что понимать, что происходит, в панике. А паника это то, что вот потом, нате, ешьте меня. Паника это значит, интеллект перестает и различать, и принимать решения. У него сразу много вопросов появляется у этого человека. Вот и все. Избежать трудностей это похоронить свою жизнь. Есть такой рейтинговый гипноз. Рейтинги, знаете, вот что сейчас вот там в СМИ больше муссируют. И ориентировка на конформизм. Как Лев Николаевич Толстой однажды сказал, что вот все устраиваются, когда же они жить-то начнут? Все вот устраиваются, приспосабливаются. А жить будут или нет? Механизмы страха, они ключевые. Если враг не существует, его обязательно придумывают. Для чего? Чтобы управлять этой массой людей. Потому что пока страс... И вот эти... Вот сейчас у нас там программы, пропаганда СМИ, бигборды с матами пошли сейчас такие. Я смотрю, бигборды... Они вообще рассчитаны на посредственность. То есть человек не сам вот принимает решение. Вот Бог, вот и он. А посредственность. Через посредство. Ищет духовного учителя, умного какого-то человека. И вот эти бигборды и все вот эти вещи, они... усиливает все механизмы страха, и посредственность окончательно теряет стыд и совесть. Окончательно. Страх затмевает все. Он перестает быть человеком. Вот там, где есть стыд и совесть, там страх невозможен, там запугать невозможно. Понимаете? А если невозможно запугать, тебе невозможно обмануть. Тебе невозможно обмануть. Вот в Библии описано, это мне вот прислали, 4 всадника апокалипсиса. Я смотрю, вот прям как сегодня, да, вот. Мне вот пишут, там есть такая трактовка. Первый всадник пришел, это мор. Ну, это наша сегодняшняя холера, да. Второй всадник пришел, это война. Третий, голод. И четвертый, это страх. Да, вообще все будет, не знаю, куда деваться. Ну, давайте посмотрим внимательно. Первый, мор, всадник. Ну и где мор? Фейк сплошной. Второй, война. Фейк сплошной. Ни де юре, ни де факто, ничего нету. Первый кровь, там вообще какие-то третьи лица, ни с той стороны, своих, своих вообще стрелять не хотят. Это потом, когда первая кровь пошла, то есть это фейк, фейк. Про голос сейчас уже давно говорят, но я сейчас хожу, ничего, запасаемся так потом раз. То есть, ну и страх. Но если внимательно посмотреть, все эти четыре одиозных всадника, они, ну, те, кто не, они на страхе замешаны. Если страха нет, если нету страха, ты видишь реальность, они мимо тебя. Они только, кто испугался, вот они и пожирать того и будут. Вот и все. То есть, смотрите, никакой ответственности нет. Ну, ну понятно. Там страх, чем только не пугает, там боями за атомную в Энергодаре, там вдруг взорвут, а вот я вот, вот была предыдущая у нас лекция, и мне просто звонит танк, велосипед и машина. Приезжает на работу рядом с танком, привет, привет, пошел, пошел. Просто бытовуха, бытовуха, никому это вот не нужна. А там про эту атомную, ну... Ну, держали, конечно, сначала, чтобы не разбежались, потому что где их найти, вот этих специалистов по атомной, да, ну, вот свет зато у нас вот есть. Вот. А всадники поразят только те, кто уже поражен страхом. Или ты боишься, кто-то сказал, или ты боишься не успеть сделать то, что должен сделать в своей жизни, это хорошо. Или ты будешь бояться всего на свете. Всего на свете. И ты даже не будешь различать, правда это или нет. Причина страха одна. Какая? Но? Бессовестность. Бессовестность. Если я свою дхарму, там, долг делаю, мне некогда бояться, да и не так и напугаешь. То есть я адекватен. Адекватен. Вот. Но я, знаете, почитал вот это вот... вот первый мор, первый всадник это мор, там холера, второй там война, там нет, не до юра, третий голод, четвертый страх. Я взял, открыл Библию, и вот я вам ее зачитаю. Так ли это? Потому что я посмотрел, я другое увидел. Я взглянул, и вот конь белый, первый всадник. А на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел как победоносный, чтобы победить. Все. Про первого коня все. Ну и где тут холера? Зато что-то мне вспомнилось 8 военных этих биолабораторий уничтожили. Про это что-то помалкивают. Вот. И, а американцы на пушечный выстрел украинцев не подпускали к этих. Там вообще-то не 8. Там их... ну, сейчас уже объявлено, уже доклад есть, их 30, а китайцы говорят, их не 30, а их 28, по-моему, там не 8, там больше, вот, и скажите, чем это плохо, да, чем плохо, что с боеприпасами там ликвидировали, ну, деметаллизация, да, это когда это еще было, да, вышел другой конь, второй, рыжий, сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. И дан был ему большой меч. Ну, сам не справляется. Ничего не напоминает? Приехали наемники из Европы, сразу пошла кровь. Сразу, пока не приехали, никаких не было. То же самое, как на Майдане. Свои не стали стрелять друг друга. Первую кровь пустили вот вообще третьи лица. Да? Вот. Ну и... Вот. Или вот... А патриарх Кирилл, когда, помните, посещал Украину с визитом, его всюду сопровождали бигборды, как специально его снимали, 666 влиятельных людей Украины. Я не думаю, что они были украинской национальности, эти 666. Они вообще повернуты на этом числе. И вот эти влиятельные особи будут рассказывать нам, что русские и украинцы разные народы. А ведь они рассказывают нам. Это второй конь. И вот конь вороной, а на нем всадник, имеющий меру. Ну, мера это, ну, весы. В руке своей хиникс пшеницы за динарий и 3 хиникса ячменя за динарий. То есть это очень дорого. Это очень дорого. То есть вот это вот голод, да. Да, немыслимого голода, похоже на голод. И вот конь бледный, последний, а на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана была ему власть на четвертую частью земли. То есть не везде умерщвлять мечом и голодом, мором и зверями земными. Вот это откровение Иоанна Богослова, оно оцифровано Исааком Ньютоном. Есть мнение, что это вообще вымышленная личность, но неважно. И оно хранится там в Иерусалиме, вот этот вот свиток. Все математика, и мировая элита наглой ложью старается подгонять все позиции, ну, вот эти позиции, вот, которые я прочитал, под этот план. И не всегда у них, кстати, и получается. Вот. И там комментарии есть под видео, вот под моим видео, что вот оно, наглая такая элита. Я зачитаю. Все, кто врет, карму получает практически мгновенно. Внимательно смотрим, что будет происходить с властями всех стран. Нам всех покажут, и каждый из нас покажет себя. А вообще-то, вы знаете, они не врут. Врут СМИ. Когда они от себя, они ответственно говорят очень правду, на повицентых сайтах абсолютная правда. Вот, они уже карты рассказывают, как тут все будет, уже расчертили. Они все говорят открыто. Вот, например, пожалуйста, открыто речь Эммануила Рабиновича 12 января 1952 года. Вот, и я как введение хочу, ну, предварить эту вот его речь, она коротенькая, профессор Столешников АП. Вот он говорит, таких речей по всему миру произнесено сотни каждый год. И эта речь знаменита только тем, что она проникла на поверхность. Получив протокол этой речи, Иосиф Виссарионович Сталин решил что-то делать по еврейскому вопросу. В данной речи кратко формулируется программа организованного иудаизма. К этому вопросу о происхождении холодной войны или как мы тогда избежали Третьей мировой войны, попытками разжечь которой были корейская, вьетнамская войны. То есть смотрите, вот то, что вот сейчас вот эта третья идет, она с большим опозданием пришла. Они хотели гораздо все раньше сделать. И вот, собственно, речь Эммануила Рабиновича. «Приветствую вас, дети мои! Как вы знаете, мы думали, что мы будем иметь 20 лет между Второй и Третьей мировыми войнами, чтобы консолидировать огромные приобретения, кто наживается-то на них. Это вообще третья сторона, да, полученная из Второй мировой войны. Однако резко возросшее наше присутствие во всех жизненно важных областях поднимает оппозицию, и вы должны приложить максимум усилий, чтобы вызвать Третью мировую войну. Вы спрашиваете, а вы говорите, там Путин, да? Вот. Цель, которую мы преследуем, уже в пределах досягаемости. Не пройдет и 10 лет, как наша раса займет подобающее место в современном мире, где каждый еврей станет королем, а каждый нееврей – рабом. Продолжительные аплодисменты. Вы помните успех нашей пропаганды в 30-е годы? Эта кампания успешно завершилась Второй мировой войны. Вот их праздник где? Вот их. А сейчас мы ведем подобную кампанию по всему миру. Наиболее насущная программа – это возбудить воинственный дух в вяло настроенных американцах. Неудача в этом отношении отбросила назад все наши планы. Вот о чем они скорбят. Другие народы находятся под нашим контролем и не возражают против войны, но мы должны ждать, чтобы обеспечить участие американцев, иначе эта программа не достигнет своей цели. Третьей мировой войны, которая превзойдет по разрушению все войны, которые были до этого. Мы будем соблюдать нейтралитет. И когда обе стороны будут взаимно разрушены и истощаться, мы пошлем свои комиссии во все разрушенные страны. Эта война покончит нашу борьбу против гоев. Я могу заверить вас, что сейчас рождается последнее поколение белых детей. Наша контрольная комиссия в интересах исчезновения межрасовой напряженности запретят сношение белых людей с белыми. Белые женщины будут допущены только к черным, уже как скот, понимаете, да? А белые мужчины только к черным женщинам. Таким образом, это говорит лидер мировой. Таким образом, смешивание черного и белого будет означать конец белого человека, нашего наиболее опасного врага. Наша превосходящая интеллектуальность над темными расами сделает нас легким поддержанием нашего господства мира. Видите, белые-то им не по зубам. Я напомню вам, как мы обратили все изобретения белого человека в оружие против него самого. Его печатанные прессы, радио стали рупорами организованного иудаизма. Его тяжелая индустрия производит оружие, которое мы пошлем на Азию, в Азию и Африку для использования против них самих. Вопрос из зала. Что относительно других религий после Третьей мировой? Других религий не будет. Существование священников было постоянной бы нам угрозой. И само понятие жизни после смерти будет давать силу несогласным элементам во многих странах и будет давать им силу сопротивляться нам. Поэтому один раз живем, да? Лозунг. Мы сохраним религию иудаизма как отличительную черту нашей правящей касты. Эммануил Рабинович. И вот, и маленький отрывочек из речи Арви Фоксмана. Позвольте сразу приняться за суть вопроса в сокращении. Как хозяева в предпринимательстве, политике и, что наиболее важно, средств массовой информации, мы готовы к выполнению нашей наиболее важной программы. Какая же это самая важная программа у них? В результате ее выполнения мы удалим все препятствия на пути к нашему управлению. Я говорю о смерти белой расы. Нью-Йорк, 25 августа 1998 года. А теперь давайте вспомним документацию о лабораториях США. Зачитываю отчет Минобороны. Было объявлено о 30 лабораториях. Китайцы говорят о 26 военных биолабораториях США на территории Украины. Появился доклад о разработке биологического оружия. Некоторые, кстати, в Америке какая-то дама, причем она уроженка с Украины, но она там работает, на той, ну, против как нас, она подняла вопрос, как эта документация туда попала, ни в коем случае это не даже, почему не взорвали вовремя. Вот, они не планировали, что они попадут. А стали известны подробности проекта ЮПИК-4, который реализовали под Киевом, Харьковом и Одессой. Распространение особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа, летальность которого 50%. Выявлялись виды перелетных птиц, маршруты которых проходят через территории России и Белоруссии. То есть интенсивно интересовало славянское население. Проект R781. В числе приоритетов чума, бруцинелла. Германия финансирует проект 68-727 по изучению геморрагической лихорадки. В его рамках, внимание, в Институте тропической медицины в Гамбурге была передана 1000 образцов крови из различных областей Украины, но только относящихся к славянам. То есть биооружие избирательного действия. И все это, конечно, идет в обход нормативных договоренностей ООН. Ну, как бы матрица не надувала щеки, НЕО всегда появляется. Вот я заметил, кто к жизни эгоистически относится, ну просто, или, ну, вот типа один раз живем, они не способны адекватную информацию, ну, воспринимать, причем любую. Вот один и тот же факт, и он только вот только сейчас, и все, и он уже не может воспринимать. А те живут, которым большим отрезком времени, это говорят там, ну, вопросами рода, так, ну, высокопарно перейдем. Или просто герой, да, который не, вот смерти не боится. Это то же самое. То есть у него задача стоит по протяженности больше, чем отрезок его жизни. И они все как-то видят правильно, понимаете? То есть страх не искажает. Нету ряби на воде. То есть это вопрос не учености или неосведомленности. Это вопрос, под Богом ты ходишь или под дьяволом. Ты там или там. Оказывается, это твой выбор. Ты выбираешь. Ну, от родителей, конечно, зависит немножко, от генетики, как ты родился. То есть, смотрите, чтобы изменить свою жизнь, если она тебе не нравится, а ее надо постоянно менять, потому что, ну, энтропия, она на месте не стоит, надо выбирать. Что такое выбирать? Одеть красненькое в горошек или там синенькое – это не выбор. Съесть там салат или сосиску – это не выбор. Почему? Потому что эти действия не меняют тебя безвозвратно. Выбор – это то, что меняет тебя безвозвратно. Мы не выбираем именно потому, что меняться-то боимся. То есть вот хочется остаться. Кто-то вот, ну, если ты не хочешь меняться, тогда кто-то извне будет выбирать задач, что нам делать, что нам не делать. И все жертвы, которые вот чем-то где-то им не повезло, они жертвы собственной нерешимости и больше ничего. Потому что если бы ты выбирал, ну ты бы минимум не обижался хотя бы, да? Ну немножко. Знаете, когда вот идешь вперед и даже ошибаешься, Бог как-то за тебя, то эта ошибка, она ну, не влечет за собой каких-то последствий. Я вот когда, например, начинал там, вот, когда вот Чернобыль там бахнуло, да, ко мне пошли ребята из этого, ну, облученные. Я их на раз восстанавливал. Они потом становились негодяями, но здоровыми. Я не знал тогда, что не просто так они облучились, не просто так у них там что-то перестало где-то работать. Они были смирные, хорошие, вот такие больные, и туда попали, не все попало. И вот только вылечил, он перессорился со всеми вообще. То есть надо понять причину, почему. И вы знаете, мне за это ничего не было. А один раз там мне и после этого я сказал, все, в этом направлении я не работаю. Мне было как за первый раз прощено. То есть если делаю ошибку, я делаю вывод, наверное, и вот несчастье того человека тоже были как-то включены. Мы, понимаете, он план всеобъемлющий, и там всегда есть вот хорошее звено. Помните, я рассказывал одному человеку, зашил пантакль в сиденье машины, а он пришел и говорит, Рено купил. И вот это Рено, чтобы там ни гвоздя, ни жезла, чтобы все, я говорю, сами понимаешь, нервотрепка, которую тебе придется пережить, тебе все равно придется пережить. Вот, так она будет как-то вот. А так ты. Машину мы экранируем, но значит в другое. Он говорит, все, давай. А он эту в засос любил свою машину больше, чем жену. Зашил, на следующий день развелся, там мебель с окон летала. Через полгода они опять сошлись, ну так вот было. Вот. А так бы, может быть, машина сломалась и лучше пускай железка, да, лучше пускай деньгами откупимся, чем вот это вещами, тем более отношениями. И мне опять простилось это. Но больше я на это никогда не повелся. То есть, смотрите, если ты даже ошибаешься, ничего не будет. Но не бойся принимать решения, не бойся. А вот если ты не принимаешь решения, за тебя кто-то примет, тогда ты будешь наказан. И причем наказан будешь даже не за свои действия, а за действия того, кто тебе приказал, у него ответственность. Он сделал действие свое, получил свои там это, дивиденды, а ты будешь отвечать. За свою безответственность, потому что ты согласился. Все жертвы – это жертвы своей нерешительности. И сейчас их очень много. Много людей перестало принимать решения. И вот когда мы узнаем вот такую информацию, типа то, что я говорю, мы готовы принимать решения, мы готовы к переменам, мы готовы менять образ жизни, чистить зубы по утрам, вставать пораньше, поменять концепцию, эти старые выкинули, новые там начитались. Вот, готовы менять чувства, грусть надоела, хочется радоваться. Но ради Бога, меня не трогайте. Я сам не хочу менять. Я все меняю, но я меняться не хочу. Не трогайте, к чему я прикипел, не трогайте маску, которая вот мое самоотождествление. Понимаете? Вот беда. А именно в этом. То есть дети Бога и дети дьявола. Шри Шопанишат, я эту книжку все время рекламирую, это считается финал апофеоз вообще всех вед. Не Шримад Бхагаватам, не Бхагавад Гита, а именно Шри Шопанишат. Даже не Чхандогья Упанишат, а Шри Шопанишат. Восьмая мантра. Человек должен постичь истинную природу величайшего из всех того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. И знаете, их самое, то есть вот что я не пожелал, сбудется. Сбудется, причем любой ценой. И поэтому, если естественно пришло это желание, оно сбудется и нормально, потому что ну, оно как-то входит в комплект твоего призвания, предназначение. Просто тебе понадобился этот инструмент. Но если ты позавидовал, оно не входит в твое призвание, тебе придется очень сильно отрабатывать это все. Отрабатывать. Причем в три этапа, я это говорил, вплоть до ампутации. А вот и есть такое желание, а если я помечтал о Боге? Вот я, это, знаете, самое страшное желание. Если я помечтал о Боге, там надо не просто себя изменить, вообще себя забыть надо. Да, потом, когда ты это перейдешь вот это и станешь там человеком Божьим, а не просто на побегушках у дьявола, ты будешь думать, что я раньше этого не сделал. Но когда ты вот переходишь вот эту вот границу, вообще кажется полное обнуление. ну, а как же моя гордость, а как же мои там достижения, вот. Но дело в том, что когда ты, я предупреждаю, это для любителей медитации, для людей, любителей там ум мычать на кончике носа. Во-первых, они выглядят как идиоты, потому что они отходят в это время от своего предназначения, они ну хуже даже делают. Это тоже уловка дьявола. Во-вторых, у них нет внутренней вайраги, есть такое слово, отречения. Они как прикипели ко всему, так они и любят это все. И когда Бог приходит, Он начинает выполнять твои желания, тогда начинает с мясом отрывать. То есть там вообще потери. И кто-то скажет, а вот эти люди вообще о Боге не мечтали, посмотрите, у них там какой урон в жизни. Ну, извините, эти просто люди очень долго работали в мире там, сатанинского там, государства. Может быть, исполняли добровольно какие-то приказы. И таким образом расплачиваются за тех, кто их отдавал. Понимаете? Не за свое. Они говорят, не честно. Очень даже все честно. То есть, если у человека естественная отреченность от всего, то есть совесть сказала, он, нет, потерплю, то тогда все хорошо. Этот человек может быть богат внешне, семья, дети, здоровье, деньги, все, ничего у него не отнимется. Но если он к ним прикипел, будут отбирать. Будут отбирать. Поэтому лучше, чтобы это было снаружи. Вот так это в общем работает. Всякое решение тянет за собой изменение жизни. Вот ведическое знание предупреждает, никогда не смотри в сторону реализации, в сторону просветления и так далее. Начнется разруха. Живи нормальной жизнью. Мы почему-то думаем, что вот есть нормальная жизнь, а есть какая-то трансцендентная жизнь. Жизнь это уже трансцендентно. Жизнь это уже вопреки. Это не потому, что это не закон кармы. Это вопреки, жизнь вопреки. Вот я хожу и одной температуры, какая бы вокруг ни была, это вопреки. Это жизнь, и значит я живой. Это уже трансцендентно. И вот делай свои обычные дела, но нам кажется куда-то туда. И вот будет вот разруха. Ну, если уже там посмотрел в сторону Бога и все такое, ну, надо будет идти до конца. Потому что вообще это не игра. И нет игр в этой. Ну, посмотрите, как дети, и то они там из-за игр могут там войну между собой, да, до кровянки устроить. А взрослые люди там-то все серьезно. Вообще, если в сторону Бога ты посмотрел и хочешь туда, ну, мои соболезнования, это раз, то что естественно должен приходить, ну, раз уж посмотрел, иди туда, потому что это желание, это больше, чем вопрос жизни и смерти, потому что жизнь, смерть меняется, а это вечные отношения с Богом, они даже круче, и поэтому жизнь, смерть, такие потери, дом, хата сгорела, это даже вообще не учитывается. Привязанность. А я хочу на обычной семейной жизни с внучатами, там вот если ты к этому привязан, не надо. Потому что и взаимоотношения ну, с Богом, ну, по-настоящему, это то, что ничем не заменишь. Потому что вот там целостность настоящая, целостность ничем не заменишь. Как это объяснить? Объективно это просто. Объективно. Ну, возьмите любые заповеди, любой религии, там все просто разложено. Но субъективно, то есть прочитать, сказать легко, а сделать субъективно, что во мне будет там, вот, это вообще сплошная нервотрепка, если нет вот этого отречения. Отречение считается отречение вайраги, а привязанность там тьяга. То есть нельзя. Святое место пусто не бывает. Нельзя оторваться от своего. Мы отрываемся, естественно, когда получаем что-то более сладкое и лучшее. Вот когда ты поймешь, что жизнь, она прекрасная вообще в любых вариантах, и все к лучшему, и ты это будешь видеть, и каждый день тебе будет это доказывать, ты, конечно, расстанешься с теми привязанностями. И как раз тогда эти привязанности будут рядом с тобой ходить, и всегда ты этим будешь пользоваться. Во всех абсолютно во всех священных писаниях написано. Бог говорит, делай то, что я тебе говорю, а все вот это твое, вот это там стадо, твои там подчиненные, или твой дом, все, что там ты считаешь своим, я об этом позабочусь так, как ты сам не сможешь. Но если ты будешь об этом заботиться, я буду это отнимать. Понимаете, все наоборот. Все наоборот. А самое обидное, он даже, ну ты все равно сделаешь то, что я тебе говорю. Не мытьем, так катанком. Но при этом написано, ты потеряешь себя. Потеряешь себя. Вплоть до потери физического тела. Но задача должна быть выполнена. Вот такие вот штуки. То есть абсолютная истина, она забирает абсолютно все. И тогда, ну тогда все становится настоящим. До этого все это было на основе выгоды, какими бы словами мы это ни приукрашивали. Собственно говоря, вот именно тогда жизнь приобретает свободу, значимость, смысл. Тогда взаимоотношения становятся настоящими. Потому что пока ну, я-то, мы не настоящими, и с нами все происходит искусственно. А не настоящее, это не живое, как куклы. Нам скучно, нам скучно. Вроде все правильно, а что-то скучно. Вот мы когда знакомимся с реальностью, тогда нет вопросов реализации, просветления и вся вот эта чепуха, потому что там каждый шаг будет реализация, каждый шаг будет просветление. Вот. И в природе на самом деле ничего не существует, чтобы нас от этого держала ни война, ни, ну, ни состояние нашего тела, ни, от этого у нас ничего вообще. Как это происходит? Как, то есть, вот, например, вы чувствуете, что поступать надо вот так. Что вот это истина. Вот, вот почувствовали, да? Но как-то оно противоречит всем концепциям, которые я знал, что может быть некомфортно и могут быть потери. Но вы выбираете это. И вот когда дело сделано, какой-то драйв, ум какой-то чистый, вы все понимаете. И тогда материя к вам тогда благосклонна просто к вашим ногам. Вот так вот. Но вы это сделали не для того, чтобы к вам. Тогда вам, к вам никаких претензий у мира. Или второй вариант. Я вижу, вот это истина, но выбираю этого не делать, потому что неудобно, противоречит, невыгодно. Что люди вообще скажут? И вроде бы даже получил от этого что-то, какую-то пользу, какую-то, может, безопасность. Но как-то радости нет. Хочется как-то неубедительно для самого себя, прежде всего, оправдаться. Хочется. Потому что пока я не оправдаюсь, ну, не получу. Есть такое понятие созревшая карма. Созревшая карма, это значит, я вижу объект, у меня есть желание, действие, и я получаю удовлетворение. Если удовлетворения нет, совесть грызет, допустим, да? То тогда я за эту карму не рассчитываюсь. Только получил удовлетворение, только сам оправдался, бах, приходит карма. Вот пока совесть грызет, не спеши ее уговаривать, потому что уговоришь, сразу карма придет. Пока совесть, она сдерживает. И пока ты ничего не доделал, скажи там, извинись, там, покайся, что-то сделай. Отмени. Отмени. Еще не поздно. То есть она последний вот уровень обороны, да. Вот. Ну, в общем, тогда радости никаких нет. Согласно аюрведе, кстати, вот эта любая болезнь, это ошибка интеллекта, прерывание ее связи вот с этой вот истиной. И это не на уровне чувств. Не на уровне чувств. Потому что, сколько я слышал уже, ну, не знаю, кто-то уже обидится, все есть гармония и красота. Это, знаете, просто ну, способ создать себе хорошее настроение. Это неплохо хорошее настроение. Ну, на уровне чувств. Истина не абстрактна, она конкретна. И мне нравится, в Священном Писании написано, что радость от своего могущества. Что ты что-то сделал. Вот радость. А не просто так, ты сидишь, ничего не делаешь, и тебе хорошо. Это какая-то наркомания. Вот наркотик, он для этого и предназначен. Укололся, и все тебе нормально. Вот, я должен видеть и понимать, почему гармония, почему красота, что я должен с ней делать. К чему она не призывает. И без знания, почему, вот в христианстве называется вот такое состояние находиться в прелести. Вот все хорошо, Бог там все управит. А я сам ничего не соображаю. Вот ничего не соображаю, это находиться в прелести. Счастье вообще, оно не чувственной природы. Ну, не зависит от того, что вот это пахнет лучше, чем то. Вот. Вот после Сталина началось культивирование посредственности. Я вот, ну, похвастаюсь, вот учу свою там дочку. Сейчас она за 8 класс решила, а ей 7. За 8 класс щелкает там. Вот. Вчера сын мой был наказан. Знаете чем? Я говорю, сегодня я тебя не учу. Он, понимаете? Сталинские учебники вообще. Да. Потому что там воспитание воли школьника, там настоящая психология. Вот. А сейчас вот торжество такой незначительности. И вот мы сейчас наблюдаем, что ну это в школах делают. Но находятся такие уникальные люди, которые им не устраивает то, что в школе учат, они как-то сами начинают где-то хватать. Вот. Им ну, мало, не наедаются. Не наедаются, такие любопытные. И вот между ними происходит, и они, конечно, лучше и больше понимают, чем вот этой посредственности организованной. И между ними постоянная война. То есть это люди, которые готовы к изменениям посредственности. То есть они не готовы. И есть люди, которые готовы к изменениям. Потому что новые. Перемены вообще всех пугают. Особенно тех, кто у власти. Вот пришел ко мне такой комментарий от Александра Сендрякова. Вот, я его прямо зауважал. Это ко мне пишут вот эти плоскоземельщики. Он говорит, вот все хорошо, только ну, признай, что она плоская. Вот, я как-то вот игнорировал. А вот это не могу проигнорировать. Смотрите, а вот он пишет, гипотезу Пуанкаре доказал Перельман. Уже мое почтение, что человек интересуется гипотезой Пуанкаре. Кто в наше время, некоторые даже не знают, что это такое, гипотеза. Потому что математическая сфера является тором и плоскостью. Математическая сфера является тором и плоскостью. Поэтому является. Так что не стоит называть плоскоземельщиков безграмотными, не знающими физику и математику. А так благодарны за информацию. Я сильно извиняюсь, но... А математическая, если вы уже взяли за гипотезу Пуанкаре, то она и как раз и говорит, что тор и сфера, они не тождественны. И сфера тор нельзя сделать, и наоборот. Поэтому я зачитаю. Но я просто восхитился, что люди интересуются, вот они просто там где-то там лазером стрельнули, посмотрели. Ну, я даже опровергать не хочу. А вот это, смотрите, человек интересуется, зачитаю. Чтобы не быть голословным. В 1960 году гипотеза была доказана для размерности 5 и выше. Мне нравится говорить что-то какие-то умные вещи, а не просто, вот, которые вообще школа мимо прошла. Смотрите, то есть это вообще не Перельман. В 60-м гипотеза была доказана для размерности 5 и выше. В 81-м для n равно 4. Камнем преткновения стала именно трехмерность. Развивая идеи Вильгельма Терстена и Ричарда Гамильтона, предложенные именем 80-х, смотрите, он опирался еще на плечи гигантов, Григорий Перельман применил к трехмерным плоскостям уравнение плавной эволюции. Смотрите, плавной эволюции. А знаете, что эволюция? Там суть такая, что любое трехмерное тело приходит в шар. И вот то, что эволюционированное, созревшее, говорит, надо сплюснуть его, надо деволюцию сделать. Видите, что плоскоземельщики делают? Шар – это эволюционное образование. Это вот как раз Пуанкаре. Он сумел показать, что исходная трехмерная поверхность, если в ней нет разрывов, а в Торе, в Бублике разрыв есть, будет эволюционировать в трехмерную сферу. И нам не нужен плод эволюции. Нет, давайте мы до эмбриона. Вот. Пуанкаре был одним из родоначальников топологии, науки о свойствах геометрических фигур, которые не изменяются при деформациях, происходящих без разрыва. Например, воздушный шарик можно деформировать в самые разные фигуры, да? Ну, там, в тетраэдр. И он, раз и тетраэдр, да, шарик. Просто примет его форму. Деформирует разные фигуры. Это делают, как это делают детям в парке. Но потребуется разрезать шарик, чтобы скрутить из него бублик. Или, говоря геометрическим языком, тор. Другого способа не существует. И наоборот, возьмите резиновый бублик и попробуйте превратить его в сферу. Ничего не выйдет. По своим топологическим свойствам поверхности тора и сферы несовместимы или не гомеоформы. Зато поверхности без дырок, замкнутые поверхности, гомеоформы и способны деформировать, переходить в сферу. Гипотеза Пуанкаре гласит, всякое, я не зря вам это говорю, потому что уважаю этого Перельмана, вот это, хотя его распиарили именно потому, что один русский ученый доказал что-то такое, что там в 10 раз превосходит вот этого Пуанкаре, но чтобы его затмить, надо было найти вот другую нацию как раз. А там, ну, понимаете, видите, он, а то и подали так, что до него там никто ничего и не делал. Кстати, он доказал не до конца, после него додоказали китайцы. Додоказали китайцы. Итак, гипотеза Пуанкаре гласит, всякое односвязное замкнутое n-мерное пространство многообразие гомеофортно в n-мерной сфере. Григорий Перельман применил к трехмерным плоскостям уравнение плавной эволюции и сумел показать, что исходная трехмерная поверхность, если в ней нет разрывов, обязательно будет эволюционировать, подчеркиваю, эволюционировать в трехмерную сферу. В 2006 на основе его метода вышел целый набор доказательств, в которых американские, китайские математики подробно и полностью и до конца рассматривают проблему, дополняют моменты, опущенные Перельманом, и выдают окончательные доказательства гипотезы Пуанкаре. Смотрите, там много было шума, ну и не то, что я хочу его там опустить, он тоже молодец. Разница между ранее никем и никогда не решенной задачей и задачей трудной, но про какую заведомо известно, что ее решение существует, огромно и принципиально. Нам говорят, вот это решаемо, это нерешаемо. Я сразу, забегая вперед, скажу, все решаемое. Но нам говорят, вот тут копайте, тут не копайте. Почему? Потому что где нам сказали, вот где вам говорят, там не копайте, именно там выход из нашего положения. Нам запрещают, и это говорит. Вот, например, как решать нерешаемые задачи. Я несколько исторических примеров, когда люди решают нерешаемые задачи. То есть задачи, которые были, ну, печать поставлена, это нерешаемое. Вот. Случай в Кембридже во второй половине 19-го. Теоретическую физику там преподавал Джордж Габриэль Стокс. К нему пришел сдавать экзамен молодой человек. Стокс давал задание, причем система была следующая. Выдавался десяток задач, и студент сам выбирал, который хотел решить. Особенность Стокса состояла в том, что ученый, не стесняясь, часто ставил неразрешимые задачи, чтобы проверить эрудицию студента и посмотреть, знает ли он, что эта задача неразрешима. И молодой человек, к удивлению Стокса, решил эту задачу и решил правильно. Им оказался никто иной, как Максвелл. Кстати, уравнение Максвелла, вот мы говорим, вот этот Эйнштейн, вот все, что мы говорим об Эйнштейне, это Максвелл на самом деле. А он и так сказал, ну пусть молодые идут. А он, кстати, не переживал. Настоящие гении, они... Таким образом, открытие классического закона распределения скоростей молекул в газе было сделано Максвеллом на простом экзамене. На простом экзамене. Следующая история случилась... Могу про себя сказать... Я хочу сказать, что вот... Если посмотреть генетику вот этих вот людей, например, вот я решал теорему Пифагора, я доказал ее, я не выучил урок, и я сдал этих теорем Пифагора, их доказательств около 25, я знаю. Вот. Кто смотрел «Приключения электроники», там есть такое доказательство, стул невесты, например. Я сдал совершенно по-своему эту задачу. Посмотрел и думал, что ж мне голову морочит, вот же есть проще доказательства, да? Есть проще доказательства. Я к тому, что вот Любой может, если ему приспичит. Если ты не знаешь, что она нерешаема, а даже думаешь, что, ну как же, не могут тебе задачу предложить нерешаемую. Однажды меня вызвали на второе Запорожье, была жара, и рельсы сошлись от жары. Ну, жарко расширяется, и выдавили изоляцию, и там... коротнуло, и значит стрелка на пульте у диспетчера горит. А я один пришел, а тут мне как раз это назначена встреча с одним важным человеком, ну шкурный, в общем, там был интерес, и так звались, боже мой, что ж такое, что ж вот это я такой крайний. Я хватаю такой разгоночный прибор, это такой домкрат, но он такой горизонтальный, он цепляет одну рельсу, цепляет вторую рельсу, я вот так вот закачиваю, и там гидравликой раздвигает эти рельсы. И туда хлоп изоляцию, и все. Я раз, быстро хлоп ушел. На меня потом смотрят. Короче говоря, потом оказалось, этот разгоночный прибор был без масла, раз, неисправный, два, он стоял там в стороне специально, и меня сказали, мы тебе больше никогда не поверим, когда я сказал. Если бы я это знал, я был тогда не профессиональный, какой путеец, я был такой молодой. Понимаете, что такое вот эта вот сила веры, мы даже не подозреваем, какая мощь у нас есть. Когда у нас это, мы понимаем, мы знаем, что это можно, вот все знают, что нельзя, а это можно. У меня получится, Вселенная говорит, ну, раз он такой, ему же надо, да? Как это, помните, строили узкоколейку, как закалялась сталь? Там один путиловский рабочий, который узкоколейку, он один был специалист, остальные все такие студенты какие-то, комсомольцы, он говорит... Я один знаю, что нельзя построить, но они все знают их сколько, и они все знают, что можно построить, что я могу сделать с ними. Они не специалисты, понимаете, ее построили.
Можно я перебью, потом вырежу?
Давайте.
Это самое. Коля сделал ключ запасной для калитки, и мне дал один, а один пользуется сам. Вот. И потом как-то, ну, я одна иду, захожу, он говорит, ты что, открыла калитку? Я говорю, да. Так он же не работает. Я говорю, как? Я не знала, что он не работает.
Вот, видите,
простой, да. Простой, элементарный пример. Ну, работает ключ, все, теперь он знает, что работает.
Я уверен, что у каждого человека в жизни такие случаи присутствуют. Они необъяснимы вообще никак. Вообще, то, что объяснимо, это логика, это я вердикт, и что будет так, и по-другому не будет. Я заморозил эту ситуацию, она перестала быть пластичной. Вот следующая история случилась в 20 веке. В 1939 математик Джон Бертранд Дант однажды опоздал на занятия. Ну и своими словами расскажу, он вообще был... Ну, вы знаете, его... Это я историю привожу своей жене, она говорит, что ты ребенка мучаешь? А я эту историю привожу. Там папаша мучил геометрией своего вот этого сынка, а сынок, ну так был. Так, и он опоздал на экзамен, приходит, а там написано пару задач. А эти пару задач... За 20 минут написал профессор, сказал, вот это нерешимо, и это неразрешимо, и никто ее вообще не решил. А он пришел и подумал, что это домашнее задание. Переписал их себе. Фильм такой есть по вот этим событиям. Переписал и дома что-то думает. Блин, что-то важное упустил, что-то не решается задача. Потом взял и решил. Принес туда те... А там молчание гробовое, собрали всех и сказали, ты знаешь, что ты вообще сделал? И он говорит, если бы я знал, что они нерешаемые, и потом он стал профессором, у него жизнь полностью обеспечена стала. Его стали везде приглашать, потому что вот просто он не знал. Другой человек, он один француз переехал в Америку, занялся что-то оптовой торговлей, французскими винами, и там, ну, его фирма там процветала, росла с годами, и там к 25-летию юбилея там собрались все вот эти боссы и стали его поздравлять и сказали, как ты мог поднять такую фирму во время кризиса, когда все упали, все бежали отсюда, он говорит, я просто плохо знал английский и не читал газеты, я не знал, что кризис. Он говорит, если бы я знал английский, не было бы этой фирмы. Вот так вот незнание, ошибки. Мы думаем, что незнание... Вообще Бхагавад-гита говорит, что... Вот Бог говорит, что я есть знание, память и забвение. И когда у нас просто так склероз, что-то я забыл, не просто так забыл. Если бы я все вот этого знал, я бы шагу не сдвинул. А так вот такая девственная чистота, и там все под меня... Просто потому, что надо. Вот на самом деле вот такой мир. Вот такой мир. Впервые решаемая задача – это такая крепость. И штурмовать ее надо вот со всех сторон. И здесь пригодится как раз вот впервые. Не вот эти незнания, а такие... Это психологические средства. Но это, ну, это не физика. Потому что расчеты – это уже физика. А вот какая-то вера. Метафизика – это не знание спасительное, ошибочные предположения, иллюзия близости, что вот-вот-вот решу, и все идет в дело. Ну, занять может быть годы, месяцы, когда как. Ну, любая. И вот иллюстрация, не все люди вот так вот размышляют. Некоторые люди, они узнают, что можно, что нет, Например, всякая организованная религия, знаете, чем она в первую очередь занимается? Она занимается тем, как говорит, что Бог не может. Вот он может вот это, а вот это он не может. Понимаете?
Например, можно услышать это?
Ну, например, если священник, вот ты, вот священник, и Бог ничего не может решить без этого священника. Ну, такая наглая ложь, да? Это как это Геббельс говорил, чем наглее ложь, чем она фантастичнее, чем в нее больше веры, потому что даже не могут понять, что так нагло может быть. А это в первую очередь преподается во всех вот конфессиях, деноминациях, что вот это священство, Бог под ними ходит, потому что он так, это же его люди. Если ты его обидел, все, конец тебе. И самое главное, помогать этим священникам жить. Чтобы, ну, в комфорте. И тогда в Царстве Небесном все тебе хорошо, и все у тебя будет. Ну, такая вот. Ну, а вообще это продолжение. Ну, продолжение власти, продолжение. Ну, продолжение власти, и не просто власти, а судебной власти. Ты заходишь, когда суд, ты с порога, там тебя начинают обвинять. Ты заходишь через порог церкви, ты со старта грешен. А пока там ходил и не знал, а тут тебе объяснят, как и почему. Вот, это судебная власть, и у них абсолютно такие же, ну, как одежи, что ли, да, одежды. Вот иллюстрация разницы свобод мышления там славянских народ и, народ и западных. Вот, например, 15 февраля 2013-го, знаете, что же было под Челябинском, да, метеорит упал, и его кто-то сбил. Вот, а должно было бомбануть и пол Европы снести, потому что там был оружейный уран. И какая-то зараза его сбила. Никакие ПВО не могли. Вот еще вам, да, хорошая новость. Кто-то за этим присматривает. Но я не про это. А некоторые люди, которые там были уже мобилки, и они сняли, как он этот, как его сбили, как он это. Вот. И я сейчас зачитаю. Это необычайное событие зафиксировали видеорегистраторы проезжающих мимо автомобилей. И затем некоторые автомобилисты выложили записи на YouTube. Эти ролики были запрещены в Германии только потому, что вместе с полетом метеорного тела в атмосфере в этих роликах была слышна музыка, которая играла в этот момент в машинах. Поскольку авторских прав на музыку автовладельцев не было, то видеофрагменты не были заблокированы. Где вы можете представить, чтобы это было там на Украине или в России? Из-за вот этого, да?
Так к этому же подбирается.
Ну да, до глупости. Вот очень важное явление. Ну тут, видите ли, авторские права, да. Авторские права. Вот. Ну и что должен подумать наш человек после вот всего этого? И, вот, издать сейчас книгу хотя бы с каким-то... Вот раньше я там заставочки делал к своим лекциям из фильмов, а сейчас YouTube это гасит меня и все. И наш модератор говорит, так, хватит, хочешь музыку сам пой там, а вставишь и все, авторские права нарушены. Вот, и теперь извините. Вот, ну такой непроходимый тупик, бетонные, вот они не тупые, как говорил Задорнов, они очень сильно ограничены, и вот потому они боятся вот этой славян, белой расы, вот эти вот. Вот, я хочу продолжить, что на самом деле может быть все, что угодно, нет безвыходных положений, есть выученная беспомощность такое вот, есть целый психологов очень много, они этот вопрос муссируют. Вот случай в Париже, однажды на вступительных экзаменах в Сорбонну поставили маятник. Маятник Фуко, знаете, вот, качается, да. Поступающим на физическое отделение предложили измерить колебания маятника и на основании этого вычислить ускорение свободного падения. Ну и поскольку каждый школьник знает, во всяком случае, каждый советский школьник знает, что это, ну, 9,8 метров в секунду в квадрат, да, все знают, они стали вычислять, и у всех получилось 9,8 метров в квадрате. Ну, по вот этим колебаниям. Там метров длина,
квадрате,
все.
Метров в секунду в квадрате.
В секунду в квадрате, да, извините, да. Вот. Ну, грамотные люди, приятно это, да. Вот. И только двое пришли с вопросом, говорят, что за ерунда. Получается, что ускорение свободного падения тела 11 метров на секунду в квадрате. И именно они были приняты, потому что там под маятником, ну, в коробке поставили мощный магнит такой, который все это вот. Вот. И у них получилось больше, сильнее ускорение свободного, то есть гравитация кого-то вот другая. А все остальные, ну как же, не может, ну 9,8, все. 9,8, а эти подумали, да может быть все что угодно. Они верили своему опыту. Вот один знакомый говорит, пишет, кстати, это не только за рубежом делали, это в Париже были. В МГУ это делали, в МГУ... После окончания школы там документы подал в АМХАТ МГУ. И на письменном экзамене на первый час он решил, там было 5 задач, 4 из 5 блестящие, раз решил, а 5-й задачи вообще ни в какую. Вообще ни в какую. И он, у него целый час оставался. Он решал. И потом написал, эта задача не имеет решения, она неразрешима. Вот. И там из огромного количества... А все думали, что они просто тупые. А он просто сказал, она неразрешима. И вот те, которые сказали неразрешима, им высший балл поставили. И она была действительно неразрешима. Потому что там 200 человек, там, по-моему, 6 человек сказали, что неразрешима, а 200 остальные сказали, ну не сумели мы решить. Потому что, кто подумает, что в МГУ на вступительных экзаменах такую свинью им подложат. Это ж невозможно. А может быть все, что угодно, понимаете? Может быть все, что угодно. А раз все, что угодно, то мы выбираем хорошее из всего, что угодно. Потому что оно все, что угодно, мы хорошее выбираем.
Может, правдивое, а не хорошее.
А правдивое всегда хорошее, ложное всегда плохое, да? Оно на первый взгляд может быть казаться, что...
Сладкая ложь есть.
Я хочу сказать, что... Вот этим студентам, которые поставили высшие отметки, это же требовалось мужество сказать, что ж вы нам это подсовываете, это неразрешимые задачи. Мужество, то есть они подставлялись, их могли отчислить сразу. Ну, за такую вот за наглость, да? А их продвинули. Короче, как бы матрица не надувала щеки, как бы нам, который раз наука говорит, все вот это так, и вот эти глобалисты, которые пользуются, сами-то ничего толком не изобрели, пользуются вот этими нашими знаниями, а от нас скрывают, вот ставят на новые какие-то сети, новые какие-то клетки, вот это так, никогда не сбежишь. Бах, появляется опять Нео в матрице, и опять все у них на смарку, и все сначала надо начинать. Мы вообще с чего начали вот эту лекцию, что некоторые думают, люди, что хорошее настроение – это результат хороших или плохих событий. А я говорю, что хорошие и плохие события – это результат твоего плохого или хорошего настроения. Настрой. Вот как ты себя настроишь. И настроишься вот изнутри. Есть такой американский социолог, не психолог, а социолог Роберт Мертон. Я его зачитаю. Предложил в 1948 еще году, представляете, когда... термин «самосбывающееся пророчество». Вообще это мистика. Это мистика. Вот я ее зачитаю, это я с Википедии скачал. Обобщая его выводы, можно сказать, что не так уж важно, реально ли на самом деле ситуация. Понимаете, не это важно, в которой оказался человек. Если она представляется ему реальной, то последствия будут реальные. А если не представляется нереальной, ничего и не будет. И как он это доказывает? Позже это положение подтвердил эксперимент, проведенный в одной из школ Сан-Франциско. Детям с 1 по 6 класс предложили пройти фальшивый гарвардский тест. После этого учителям передали список из якобы самых успешных 20% школьников, выбранных независимо от результатов случайным образом. Каких попало. Признанные одаренными стали демонстрировать результаты выше средних. Учителя изменили свое восприятие реальных способностей учеников, которые о них даже не догадывались. Педагоги не просто ожидали от лидеров блестящих достижений, но и подталкивали к ним. И дети действительно их добивались. Можно ли, пользуясь механизмом самосбывающегося пророчества, сделать из лучших худших? Да. Да. Да ты тупой, да ты, да что там... И наоборот, можно как? Верить в них. Верить. Мы не понимаем, что вот вера. Это я к чему? А это значит, из всего тупого нашего, которому мы говорим, что ж они не понимают. И ты говоришь, что они тупые, ты усиливаешь. Потому что есть Опыт.
Томаса Эдисона.
Нет, опыт. Ой, забыл, как же опыт. Короче, наблюдатель влияет на события. Наблюдатель смотрит, думает, и он влияет на события. У нас вот такая вот энергия творческая. То есть вообще получается, из любого зомби СМИ можно сделать адекватного человека. Только, ну, терпение, пока он не сразу станет адекватным. Окна Вертона вообще работают во всех направлениях, и туда, и туда. А для нас оно как вот это, как зло. А это просто закон физики, закон постепенности вот этой. Вот. И одного человека спросили, что такое зло. Он сказал, ну, я не знаю, что такое зло, это понятие относительное, но есть понятие абсолютного зла. Абсолютное зло – это отсутствие альтернатив. И нам говорят, что вот только так и больше никак. Если вам тогда так говорят, вот, и, или два зла предлагают, да? Да. Предлагают, типа, ну, чтобы сохранить за тобой, ну,
свободу.
Типа, ты выбираешь, да, да. То значит, с тобой разговаривает зло. Со злом не надо разговаривать. Не надо разговаривать. Я когда-то был, сюда приезжал некто человек, он даже видел самого, беседовал, ну, не продолжительно, с Папой Римским. Некто Малашок в Запорожье приезжал, он устраивал такие игрища такие. Ну и надо, кому-то помогало, кому-то не помогало. Пара приходила, на следующий день разводилась после его игр. Некоторые, которые поругались, все-таки пришли, наоборот, там воссоединились. Там, ну, что такое. То есть человек за короткий срок узнавал самого себя, все наружу выходило. Нас запирали в комнате, держали там 8 часов и предлагали разные вещи. И когда ко мне он начал приставать, этот Малашок, он сказал: так, вот твой ребенок, этот, выбирай, кого надо спасти, а кто вот просто утонет. Я сказал, обоих спасу. Он говорит, нет, условие задачи такое. Говорю, плевал я твои условия задачи. Вот, и он потом немножко буксовал, и потом это. И, а я говорю, просто нет, и все. Вот, вы не были, да? Это из Логоса, там было человек 8. И эти логосяне, они там поломали ему все это, потому что сплоченный был коллектив. Вот. А, вспомнил, опыт Юнга, это постороннего наблюдателя, говорит, что может быть все, что угодно. Зачитаю с Википедии. Не, даже прежде чем зачитать Википедию, такой Иоганн Гёте. Некоторые говорят, что он масон, но вот мне нравится его выражение. То есть нерешаемые задачи существуют, вообще только понятно у кого, а для человека нерешаемых задач нет. И вот он говорит, в глубине человека заложена творческая сила, которая способна создать то, что должно быть, как вы правильно сказали. Не абы что, а что должно быть. И не дает она нам покоя и отдыха, пока мы не выразим это вне нас тем или иным способом. И поэтому проходишь мимо, надо бы вмешаться, там такая драка, ты прошел мимо, и потом тебя грызет вот эта совесть. Вот эта сила, которая была тебе дана, чтобы там что-то разрулить, ты прошел, и она потом тебе. И ты плохо себя чувствуешь после этого. Так вот, опыт Юнга говорит, что может быть все, что угодно. С Википедии читаю. Опыт Юнга – это вот к лекции, к ее теме, что нет нерешаемых задач. Может перевернуть наше представление о реальности. Классический опыт Юнга, известный также как эксперимент на двух щелях, в свое время стал доказательством волновой теории света. На самом деле он бросает вызов одному из самых известных, я акцентирую, известных и изученных, что там все, точка, нечего туда посмотреть, предложений квантовой механики. Чтобы вычислить вероятность появления фотона в том или ином месте, на экране физики используют принцип под названием правила Борна. Тем не менее, эксперимент всегда происходит одинаково, но никто не знает почему. Его перепроверили. Кстати, это закрытый эксперимент. Его сотни раз повторили. Он 100 лет назад где-то был примерно. И он не афишируется, потому что люди, когда узнают об этом эксперименте, они поймут, что физика, химия этого мира не такая, какую нам преподносят. Что они могут все, что угодно. Нам говорят, вот вам это... коридоры, бегите по нему. Они говорят, может быть, все, что угодно. И поэтому этот опыт Юнга ни в одном учебнике не демонстрируют. Ну, в школах, во всяком случае. Так вот, никто не знает почему. Некоторые пытались объяснить этот феномен из квантово-механической теории о множественных мирах, которые предполагается, что все возможные состояния квантовой системы могут существовать в параллельных вселенных. Вообще СМИ направляют толпу, говоря, вот это может быть, но больше они направляют, вот этого не может быть. Почему? Второе, важнее для управления, так как оно перекрывает возможности выходов из ситуации, в которую нас вот хотят загнать людей. Программируют на определенные поступки, на определенные ограниченные решения. То есть мы видим, что права человека куда-то потихонечку сливаются. Меньше и меньше, одна указивка, другая, там кабинет министра что-то. Меньше и меньше, что-то люди позабыли, что о них вообще есть. Вот есть ведическое такое предание в Шримад-Бхагава. Там был один глобалист. Он жил очень давно, миллионы лет назад, описывается. Его звали Хиранья-Кашипу. Вот. Он завоевал всю Вселенную. Ну, Землю, всю Вселенную завоевал, галактику завоевал, да. У него все там были. И он, чтобы сохранить свое господство, пошел в страшную аскезу. А когда человек идет ва-банк, вот так вот, вот сейчас вот умру, но мне это надо. Обязательно ему это будет. Кстати, можете взять на заметку. Если вот иду, и вот умру, но не добьюсь, вот сдохну. И тогда Бог ему дает это. И я таких случаев знаю сколько угодно. Например, когда клуб «Логос» решил, там было 100 лет со дня смерти Блаватской, 100 лет со дня смерти Блаватской, я пошел в разведку, думаю, где они там выступают, потому что мы Блаватской заинтересовались. Интересная такая дама. Я излазил весь Днепропетровск, нету, никто не знает, что будет, где этот дом-музей. Дом-музей, я услышал. Это просто, да, было, человек увидел, проходя мимо телевизора, вот дом-музей открывается, он мне сообщил эту фразу, я пошел искать этот дом-музей, чтобы нам посетить его. Нету. Не милиция, я пошел в этих самых, ну, по культуре там. Они сказали, этого нету. И я сказал, вот сдохну, я отсюда не уеду с Днепра, пока я не узнаю. И вот я иду, пустой Днепропетровск, я решил начинать ночевать на вокзале, и мне попадается полупьяный человек, который дает мне всю информацию. Какова вероятность столкнуться? Или, например, когда я уезжал в Константиновке, жил одно время, мне надо было переехать в Запорожье. И я знал, что этот домик, где я вот живу, примет Сергей, который живет в Гуляйполе. Я знал, что его зовут Сергей, у него есть усы. Все, не больше нет примет. Я поехал, и я нашел этого человека. Понимаете? А мы говорим, невозможно, теория вероятности. Да нет никакой теории вероятности. Есть, я это решил сделать и сделаю. Если когда во что бы то ни стало. И вот этот Хиранья-Кашипу, то же самое. Вот, я хочу быть вот неуязвимым. Ну, Бог пришел, говорит, ну ладно, что тебе надо? И он говорит, я хочу сохранить свои власти и безопасности, чтобы никакой мне шкоды не было. Нет полубогов, нет каких-то демонов. Чтобы меня не убили ни ночью, ни днем. Чтобы меня не убили ни оружием, ни, ну вот перечислил все, что вообще может быть.
В его понимании.
Да, он все перечислил, все крайности, что и там, и там, и там. В результате Бог явился человека-львом, вот тут вот изображен вот тут. Человек, то есть и не человек, и не зверь, и не человек. Чтобы я умер не в воздухе, и не на земле. Он убил его, разорвал на своих коленях. Вот, и это было сделано, ну, на терминаторе между вот, ну, день и ночь. То есть, смотрите, сколько бы система не придумывала, что все там схвачено, Бог приходит или приходит какой-то человек Божий и придумывает еще один вариант, где эта система вообще полностью бессильна. Так будет всегда. И, в общем, демоны так уничтожили. То есть естественность – это все что может быть все, что угодно. Но не в смысле, например, радужных извращенцев, что можно, не в этом смысле, а в смысле восстановления свободы, в смысле ликвидации рабства, в смысле восстановления божественного порядка. Вот в этом смысле может быть все, что угодно, совершенно непредсказуемо, и никто не знает, как это будет. И вот, кстати, в Бхагавад-гите говорится, что восстановление божественного порядка всегда сопровождается карой безбожников. Всегда. Вот, на этом я хотел закруглиться и закончить лекцию под названием «Как решать нерешаемые задачи».